Працягуємо програму.
У ефірі «Свободи вольная студія» і її вядовця Міха Щескобла. 1 червня 70 годов Генриху Далідовичу, який першим у білоруській літературі звернувся до теми Білоруської Народної Республіки, адлюструвавши події 1918 года у своїх історичних романах «Побудження» і «Свой дом». Сьогодні письменник гостем нашої передачі. Господар Генрих, я вітаю вас на нашем радио. Давайте все ж почнем нашу гуторку с вашего походжання. Вы хуторанец, росли и годовалися на хуторы, что знаходился у Столпецким районе. Скажите, что у часы вашего юнацтва, молодости вашей, уявляло життё хуторанина?
Саправды, я годов 15 жил на хуторе. И скажу щиро, коли позднее я читал жизнь Арсеньева Ивана Бунина, я только на вас удивлялся, что герой Ивана Бунина, живучи на хуторе, сумовал. Я абсолютно не отчувал некой одарванности от свету. Батька, мать, господарка. Почал с малку працу. Это пасьба коров. После поступово утягнулся косить там секче дровы. После пошел в школу. И мне было вельми хорошо успримать, как починается весна с ее зелянина, как цвете летом, как там шаре осенью, какая бель зимою. Телевизора не было, электричества не было. Ну, трошки было радио, якое харчавалося батареями. И батька зрядку дозволял слухать. И коли я чул передачи из Минска и особливо дитячие, я удивлялся. Нечто мне такое удивлялось нереальное. И я думал, боже, это ее свет. И тому я с приемностью про хутор свой Амшарок написал, так и называется поведание. Хутор Амшарок. А после цикла поведания у сирот поля, сирот лесу. Так что я все свое хуторское житё вспоминаю замиловано.
Вы первым у белорусской литературы написали эпичные творы про подеи 1917-18 годов у Беларуси. Я назову только два романы «Побудженные» и «Свой дом». Але это еще середина 80-х, все засекречено, все у спецфондах. Как вам удавалось здобывать информацию, скажем, про той же первый всебелорусский съезд?
На первом курсе у нас выкладывалась история Беларуси, ее выкладывал славутый Абецедарский, и он сказал так: Беларусь и я, фактично, мы народились в один год. А думал, что да, гэтуль Беларуси не было, была же Беларусь. И тому я стал цікавіцца и задумал написать про первый всебелорусский съезд 17-го года, после про утворение БНРБССР. А как вы кажете, где взять материалы? Я ткнулся в архивы, а там не допускают. Ну, покольки я был тогда человек симпатичный, я подошел до девчат, а там мы працевали жонки письменников. Я говорю: дороженьки, как бы мне вот почитать то, что я вот...
Это який архив был?
Архив истории литературы. И мне приносили папки, например, про профсоюзы. А у середине меня чекала, например, справоздача, написанная про Всебелорусский конгресс 1917 года. А я не регистрировалась. И на неде, на разе 5-6, меня цапнул первый отдел. Был такой секретный отдел, який решал, кого допускать и кольки допускать. И тогда такая миловидная женщина говорит: знаете что, молодой человек, давайте так. Вы не читали, и мы этого не знаем. А для покольки они проворонили доступ мой. Уже пошли поголоски некоторые, что я такие материалы собираю. И вот, дякуючи Валентине Коутун, она заочно звела меня с Зочкой Верас. А покольки Зочка Верас на тем конгрессе была секретаркой, она вела все материалы, то ее заховалися свои записи и вспомины. И вот одночи Валентина мне Коутун кажет: дорогий, тебе будет у Минску чакать у парку Горка столько человек, які привезет тебе материалы.
Я только удокладню, что это говорка идет про протоколы этих съездов. Она шмат потом про это писала в своих листах. И вельми мало кому она доверяла прогляд этих протоколов.
Вот, а мне привез Лявон Луцкевич. И мы у парку Горка сидели, и я его дозволу много чего выписывал. И еще та же Валентина Коутун, которую мне сделала речь хорошую. Она поехала в Соединенные Штаты Америки, привезла с Америки то, что выдали в США и в других странах про утворение приватности БНР. Але як яна привезла? Яна взяла гісторію КПСС, вырвала 90% сторонок і туди ушила гэтыя. І вось памежнік у Москве, правяраючы речі, каже, а що то вы історію КПСС везете? Вона каже, а где я была? Я ж была в капіталістычным мире, я проповедовала социализм, коммунизм. Хорошо. І вот таким чином гэта вот уже у мене собралася, і я спочатку зрабіў подступ, написав «Господар камень», і тут на мене вийшов нябожчик Микола Сташкевич, наш історик. Бо відчували, що я вже пишу, і він мені якби призначили чуть не керівником його.
Треба сказати, що Сташкевич з таким імпетом викривав цих білоруських буржуазних націоналістів.
Але у нього є яка особливість. Я розмовляв з Зеноном Позняком нік раніше, і він каже, Сташкевич безумовно, він його тягне вниз ці ізми, але чим він характерний? І він, викриваючи буржуазних націоналістів, не переказує, не обвинувачує, а дає цитати. Почитаєш, так що на своє місце становиться. І таким чином я написав побуджений свій дом, де постарався у міру своїх сил і здольностей, у міру асансування тих матеріалів, які я мав на руках, і показати, як утворалася БНР.
Згаданая вами Зоська Верас, вона трохи критично адгукалася про ваші твори, особливо про роман «Побуджаныя». Яна на той час була ці не адзінай позасталай у живых удзельніцай тагачасных падзеяў. Ці сустракаліся вы ёй асабіста?
Вот, на вялікі жаль, мне сустрэцца ёй не давялося, але што яна мела унікальную памяць, я пераканаўся на тым. Калі я паказваю партрэты некія характарыстыкі герояў, нават апісваю іх не адзенне, думаю, Зочка Верас, она ж тады яшчэ была маладая. І я ўзяў фотаздымак яе 1916 года. І апісаў яе это адзенне. Яна мне тут уже прыслала ліст, пачытаўшы, што кажа, а я не ў тым сукенцы была, не ў той. Гэта, кажа, вы ўзялі многа раней, я ўжо там зусім іначай была. Безумоўна, яна бачыла сваімі вачыма. Яна мела на это поўнае права сказаць, што гэта нешта трохі не так было, што іначай адбывалася.
Калі я чытаў у вашым рамане «Свой дом» пра дзейнасць таго ж Мяснікова, Мяснікіана, які стараўся задушыць беларускі рух на карані, то мне міжволі узгадваўся такі дзеяч, як Гіркін, які нядаўна абвяшчаў Донецкую народную рэспубліку. Вось 100 гадоў прайшло, а тыя самыя устаноўкі ў іх. Пытанне такое, калі б на тое ваша воля, каму з тагачасных дзеячоў, я маю на ўвазе Мяснікова, Ландара, Кнорына, Фрунзе і іхніх паплечнікаў, каму з іх, з гэтых засланцаў з Москвы, вы пакінулі б вуліцы ў Менску?
Яны не маюць права, каб іхнімі імёнамі называліся нашы вуліцы. Ніхто з іх не мае права. Яны не прызнавалі ніякай Беларусі, яны яе бачылі як паўночна-заходні край, пасля як заходнюю вобласць, намагаліся усякім чынам беларускай справе не даваць ходу. Напрыклад, возьмем Фрунзе. Ён, калі праводзіў тыя першыя з'езды салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў, знаў, а якое выкладанне будзе ў школах от тут на Беларусі. Ён усё зрабіў магчымае, каб выкладанне народнай мове было выключана. Кнорын, Мяснікоў, яны ўвогуле былі супраць да самых апошніх дзён. І калі пачалася наступленне польскіх войск на Беларусь, і калі пытанне Беларусі ўжо новым бальшавецкім урадам не рашалася, цішка гартны Дмітрий Жылновіч трапіў на прыём да Леніна і сказаў, ну што ж з Беларусі? І ёсць такія звесткі, што ён кінуў Леніну свой партыйны білет, а ён быў членам РСДРП з 1902 года, сказаў, ну так атрымаеце вы Польшу па Смаленск. І такім чынам, калі тыдзень назад таму было падпісана Свердловым, што ўтвараецца заходняя вобласць, то праз тыдзень было перайграна і было вырашана ўтвараць Савецкую Беларусь.
Спадар Генрых, калі вы з Анатолем Грачаніковым узначальвалі часопіс «Маладосць», там з'явіліся такія публікацыі, як «Споведь» Ларысы Генюш, «Гісторія аднаго міту» Міколы Ярмаловіча, іншыя розгаласныя тэксты. Як вам удавалася абыходзіць тагачасную цэнзуру?
Калі мы сталі галоўным Грачаніковым, галоўным я намеснікам, мы рашылі заказаць Ярмаловічу артыкул пра Полацк. Ён напісаў такі артыкул, мы надрукавалі. Тут жа з'явіўся разгромны артыкул у «Звяздзе». І вот Ярмаловіч усхваляваны прыбег, ой, што рабіць, я так вас падвёў, а мы кажам, трэба ж нек адказаць. Што ў вас ёсць адказаць? Ой, хлопцы, у мяне ёсць такі твор, яго не друкуюць, а я ўжо ў гэтых агітках па камсамоле і па партыі пайшоў як буржуазны нацыяналіст, як вораг савецкай улады, што за твор? Пачалі чытаць. Ну, безумоўна, мы ўсе ахнулі. Гэта была старажытная Беларусь. З нас знала толькі 5 чалавек, што твор рыхтуецца, але хтосьці недзе прагаварыўся, і нас з Анатолем Сямёнычам паклікалі ў ЦК партыі. Вы каму далі на рэцэнзію? І я скажу, тут я трохі нават ажно разгубіўся, бо Грачаніку мне даручыў звязацца з вучонымі. Я звярнуўся да 9 наших докторов наук, и все ухилились. Я на вот это был ураженный. И в рештерешт Михаил Ткачев написал продмову, и главлит отправил в Институт истории партии. Ну и тут снова же я хочу сказать доброе слово про Миколу Сташкевича, який взял патронаж. Обышлися невеличкими скорочениями, и мы почали друковать, и твор гэты пошел. И в этом сенсе я лечу, что Ермолович, шляпый амаль человек, минус 28 с року его была, прочитавший прочему крыниц, и он спаслался на 1000 больше крыниц, как доказать свои концепции. И он первым, пошля Вацлава Ластовского, Игнатовского, вывел национальную концепцию белорусской истории.
Это Ермолович схилил вас до историчной темы?
Ну, безумовно. И мы с Ермоловичем на протягу амаль 10 годов объездили всю Беларусь, побыли в историчных центрах, и он Генрих. Ну вот я написал по следах былого мифа, вот старожитная Беларусь, ну, треба роман про початок утворения Великого князства Литовского. Я говорю, я не историк. Ну, кажу, меня же историки задевбуть. Он говорит, меня задевбуть. Меня так вот натхнил, и я написал. И вот я отримал сигнал и позвонил, не отказывая, а на завтра стало ведомо, Микола Иванович недоречно загинул под колами автомобиля. Недоречно, я повторяю.
Коли отштурховываться от вашей метафоры «свой дом», то белорусская литература и почёння застаётся бездомной, покольки дом литератора улады у Союза белорусских письменников забрали. Ти мая при таких отношениях улады, домовы, до литературы, ти мая наша литература некую будучиню?
Никто не чакал, что с набытём незалежности так повернется справа. Белорусская мова за 20 годов фактично вытеснута со сродков массовой информации державной, вытеснута от садка до резиденции президента. Тяжко зразуметь, потому что такой повальной русификации не было в советский час. Литературы стало тяжко, на ей натягнута надмогильная плита. Але все ровно, як ты не муруй, некая рослинка пробивается.
Эта ситуация литературу неяк загартуя, ти откинь ее у некие часы из карыны?
Я думаю, это повинно соправданного мастака загартовать. История доказывает, что самые тяжкие часины нараджаются и самые великие творы. Будем жить.
Веншую вас с юбилеем.
Ну, дякую. Набегло шмат годов, но вот нечакано. Я рады, что у меня есть семья, жонка, сын, двое внуков. И я сподіваюсь, что не в забаве повинно уже и прадедом стать. Будем жить!
Гостем вольной студии был письменник Генрих Далідовіч. Вел передачу Михася Скобла. Сустренемся праз тыдзень.